Здравствуйте. Сегодня понедельник, 6 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Украинская армия перешла в контрнаступление в Северодонецке. Российские войска впервые с апреля обстреляли Киев. Почему агрессия России против Украины может привести к мировому продовольственному кризису? Сборная Украины проиграла команде Уэльса в матче за право сыграть на чемпионате мира по футболу в Катаре. Также сегодня.
Операции с Украиной, где, скорее всего, Назарбаев эти вещи не поддержал, а Токаев, наверное, все-таки поддержал и заручился поддержкой Путина в возможном противостоянии с Назарбаевым.
Как могут быть связаны война в Украине и конституционный референдум в Казахстане? Российские войска в воскресенье впервые с конца апреля в числе других украинских городов обстреляли столицу Украины Киев. Целью обстрела были объекты железнодорожной инфраструктуры. Впрочем, удар по Киеву можно также воспринимать как подтверждение угрозы Владимира Путина наносить удары по центрам принятия решений в Украине в случае поставок туда реактивных систем залпового огня, обещанных украинским войскам уже не только Соединенными Штатами, но теперь и Великобританией. Угроза прозвучала в интервью, которое Владимир Путин дал корреспонденту телеканала «Россия». Предположительно, интервью записывалось в Сочи. Многим бросилась в глаза необычная для Путина убогость убранства помещения, в котором шла запись. Вот фрагмент этого интервью.
Вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель. Затянуть как можно дальше вооруженный конфликт.
Ведь потенциально те самые ракетные системы, они могут и дальнобойные ракеты.
Ракеты тогда нужны. Да, но если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить такой удар по тем объектам, по которым мы пока не наносим.
Это был фрагмент интервью Владимира Путина телеканалу «Россия». В отличие от Путина, сидящего в комнате без окон, что заставляет предполагать, что это бункер, президент Украины Владимир Зеленский побывал в минувшие выходные в Запорожье. Согласно официальным сообщениям, он также посетил передовые позиции украинских войск в районе Бахмута в Донецкой области Украины и Лисичанска в Луганской области. Поступают также сообщения о контрнаступлении украинских подразделений в Северодонецке и еще недавно почти полностью захваченным российской армией. В любом случае, полагает военный эксперт Михаил Самусь, страны Запада отказываться от поставок оружия Украине из-за угроз Путина не собираются, а тактика у украинских военных более современная, чем у российского командования. Давайте послушаем его мнение.
Это не предупреждение, это просто угроза. И посмотрите на обстановку в том месте, где делалось интервью. Это явно какой-то бункер. Это не похоже на кабинет президента, а больше на какую-то комнату, где проводят допросы. И, соответственно, и угрозы его звучат, конечно, устрашающе, но я думаю, что Украине следует ориентироваться на эти слова. Путин уже сделал все, что мог. Угрозы ядерной войны прозвучали множество раз, и поэтому я думаю, что у Украины все равно нет другого выхода, как получать новое вооружение и делать все возможное для деоккупации своей территории. Вооруженные силы Украины постоянно проводят контрнаступление и работают как в активной обороне, так и в активном наступлении. Украинские вооруженные силы используют передовые тактики, передовые возможности разведки, вооружения и так далее, и в том числе и умение вести боевые действия. Российские войска действуют по шаблонам, и поэтому я думаю, что российское командование действовало как всегда, а украинское командование накладывало на эти шаблоны свое понимание ситуации, поэтому сделало вот такой сюрприз российским генералам, которые, кстати, гибнут в этих же районах. Я думаю, что это будет продолжаться, и такие случаи будут все чаще и чаще появляться в зоне боевых действий, когда украинская армия будет переходить в контрнаступление. Мы об этом говорим уже некоторое время. Я думаю, что такие случаи будут учащаться. А по поводу Северодонецка, здесь было очень важно добиться того, чтобы Россия не достигла своих целей. У них была именно политическая цель Северодонецк, он не имеет большой тактической важности, но больше политическая цель для Путина, для российских генералов, которые выполняют требования Путина, все-таки добиться выхода на административные границы Луганской области. И они это не смогли сделать, в том числе из-за того, что украинская армия внезапно перешла в контрнаступление. Таким образом, время, нужное для взятия Северодонецка, у российской армии растянулось на неопределенный срок. Они могут сосредоточить там, например, огонь артиллерии, удары авиации и вообще уничтожить город, то есть стереть его с лица земли, как они делают это очень часто. И я не думаю, что украинской армии там необходимо будет оставаться и ждать, пока их начнут уничтожать. То есть здесь украинская тактика намного умнее. Они делают все, чтобы сделать продвижение российских войск вперед максимально тяжелым, максимально медленным, максимально ресурсно затратным. То есть тратятся огромные людские средства, средства вооружения, военной техники, временные средства всего лишь на маленьком пятачке, который, в принципе, не имеет большого тактического значения для этой войны. А в это же время украинская армия может получать западное вооружение, готовить личный состав для того, чтобы использовать и «Хаймарс», и сейчас британский М270, для того, чтобы буквально через некоторое время использовать на других направлениях и, собственно, на Донбассе.
Это было мнение украинского военного эксперта Михаила Самуся. Я уже рассказывал в прошлом выпуске об обстреле российскими войсками Святогорской лавры в Донецкой области, который привел к гибели нескольких монахов и священнослужителей. Приблизительно в это же время, и об этом я тоже упоминал, Европейский Союз по настоянию Венгрии отказался включать в новый санкционный список патриарха Русской Православной Церкви Кирилла, поддержавшего вторжение в Украину. Настоятель Банченского монастыря в Черновицкой области Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Лангин обратился к Кириллу во время воскресной проповеди.
Хочу поблагодарить от всей души патриарху Кириллу Московскому и Всеруссии, ваше святейшество. Благодарим за ваше благословение, за то, что погибают люди и проливается кровь, за то, что вы бомбили наши монастыри, наши церкви, за то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. Благодарим ваше святейшество за большое и великое ваше благословение на кровопролитие. Это безбожие. Нам очень больно, братья и сестры, когда мы не знаем встать на коленях, просить всех кругом остановить кровопролитие, а не благословлять на войну. Кто-то будет отвечать за эту кровь пролитую, за материнские слезы, за детей, которые стали сиротами. Вы будете отвечать. Те, которые знаете благословлять войну, кровопролитие, поймите правильно, вы ответите перед Богом и перед людьми за каждую слезинку материнскую, за каждую свежую могилку. Вы ответите перед Господом Богом. Это так не прощается. Вы ранили весь украинский православный мир. Вы ранили нас. Вы принесли нам большую боль. Не ищите правды и оправдания себе.
Это был фрагмент воскресной проповеди настоятеля Банченского монастыря Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополита Лонгина. Вы слушаете «Время свободы». По официальным данным, не менее 77% участников состоявшегося в Казахстане референдума поддержали внесение в Конституцию поправок, предусматривающих отказ от признания лидером казахстанской нации Нурсултана Назарбаева, запрет его родственникам занимать руководящие посты, а президенту Казахстана, кем бы он ни был, быть членом политической партии. Как предполагает специалист по странам Центральной Азии, обозреватель радио «Свобода. Свободная Европа» Мирхат Шерибжан, нынешний референдум, как и массовые беспорядки в январе и приход к власти Касым Жамата Такаева в Казахстане, следствие отказа Назарбаева поддержать планы Владимира Путина напасть на Украину.
Перманентные протестные настроения, которые царили все время и до сих пор идут в Жанузене, это такой городок нефтяников, очень неспокойный городок на юго-западе Там всегда люди бастуют, протестуют. Это выливается зачастую в очень серьезные столкновения с полицией. В 2011 году было как минимум 16 или 17 человек убито. Это полиция открыла огонь по безоружным, значит, нефтяникам бастующим и так далее. Это было использовано назарбаевской системой, вот этой мощнейшей, выставленной за 30 лет, для того, чтобы выиграть противостояние с Токаевым. А почему это противостояние возникло? Это тут впрямую играет влияние такой сильный украинский фактор. Где-то в конце декабря, через пару недель после того, как Россия выставила ультиматум НАТО, тем, чтобы, ну как, Рябкова, заместителя министра иностранных дел России, который сказал, забирайте свои манатки и убирайтесь к границам 97-го года, там, чтобы НАТО вообще не было возле России. А 28 декабря уже как раз вот Лукашенко, Токаев, Назарбаев и Путин встречались в Петербурге. И вот после вот этого момента отношения между Токаевым и Назарбаевым сильно напряглись. Хотя Токаев не является ставленником Назарбаева, в это время уже огромное скопление более 120 там, или 150 тысяч войск на границе Украины. В это время уже обсуждалось, вот-вот Россия нападет или не нападет. И вот, скорее всего, обсуждались вот эти моменты о операции с Украиной, где, скорее всего, Назарбаев эту вещь не поддержал. А Токаев, наверное, все-таки поддержал и заручился поддержкой Путина в возможном противостоянии с Назарбаевым. То есть вот во время этих протестов в январе за Назарбаевым стояла мощнейшая структура. Это его не только родственники, но это вообще весь этот ресурс, который он создал в течение 30 лет. А за Токаевым стоял Путин. Вот поэтому Токаев пригласил так называемые войска УДКБ, которые пришли не для того, чтобы разгонять демонстрантов, а скорее всего показать, что если что, вот российские войска здесь могут очень сильно помочь Токаеву в противостоянии с Назарбаевым. И Назарбаев здесь проиграл. Для чего это нужно, вот этот референдум? Для того, чтобы из всех документов, из всех законов, не только законов, а декретов, постановлений о том, что Назарбаев является эльбасой, лидером нации, есть такой закон о первом президенте, упоминается он в старой конституции в 3 или 4 там статьях о том, что он основатель государства Казахстан там, и так далее, и так далее. Для чего это нужно? Чтобы вот полностью через этот референдум убрать имя Назарбаева из всех основных законов, в том числе из конституции, и, скорее всего, аннулировать закон о первом президенте, по которому Ельбасы Назарбаев, нации Назарбаев, обладает практически неограниченной властью, де юре, которой у него теперь уже нет. Теперь вот ту власть, которую он потерял, ту потерю этой власти, надо оформить юридически. Вот для этого данный референдум и организован. Токаев находится на таком шпагате. Знаете, надо вспомнить, когда началась вот эта война в Украине после 24 февраля, через несколько дней Токаев осторожно сделал такой вброс, что Казахстан поддерживает не войну в Украине, а поддерживает так называемую неделимость безопасности на Евразийском континенте. А это тезис, который придуман был Министерством иностранных дел России для того, чтобы поддержать свои вот эти ультимативные заявления с тем, что вот если вы не заберете свои манатки и не уберетесь, к Нового года мы нападем на Украину. И моментальная реакция была со стороны британского парламента. Там, по-моему, один из парламентариев вообще заявил, что надо тогда и против Казахстана делать санкции. И тут же, значит, осеклись. А ведь ситуация какая? Ведь Казахстан, он не может открыто поддерживать Россию. Он неоднократно, это не только вот недавно, он неоднократно вот в март, апрель месяц заявлял, что мы не будем помогать России обходить санкции. Затем более серьезнее стали заявления. Мы поддерживаем санкции. Почему? Потому что Казахстан, если окажется под вторичными санкциями, то его экономика, она еще быстрее рухнет, чем российская. Понятное дело. Поэтому сейчас идет осторожное такое заявление, это заявлениями. А посмотрите, ведь огромное количество не только, по-моему, по последним данным, около 40 тысяч российских граждан уехало в Казахстан на постоянное место жительства вот с начала войны. Но ведь огромные бизнесы туда уехали. Даже вот возьмем просто вот пример фирмы, которая производит в Екатеринбурге, по-моему, городе Ирбите, в Свердловской области, которая производит мотоциклы Урал с коляской, которые очень популярны на Западе. Оказалось, что от этих Уралов только рама российская, все остальное состоит из компонентов из заграничных. И пришлось переехать в Петропавловск, в Северный Казахстан. Но чтобы переехать к такому бизнесу, необходимо было, чтобы казахское правительство, ну, там в данном ситуации мы говорим о корпорации «Казмашпром», по-моему, или «Казпроммаш», я не помню сейчас, как это называется точно, они предложили вот этой российской компании площади, цеха и так далее. А эта компания, вот просто пример, она обходит санкции, потому что тут двойная вещь. И компоненты она не может получать, потому что эти компоненты не могут приходить в Россию, потому что Россия под санкциями. Плюс к этому Россия, эти мотоциклы, они не могут выходить за рубеж, потому что все, что сделано в России, тоже под санкциями. Поэтому мотоциклы «Урал» с коляской теперь будут идти под, значит, маркой «Made in Kazakhstan». То есть Токаев находится в такой ситуации, когда надо как бы и с одной стороны поддерживать Россию, а с другой стороны санкции, которые могут за это обрушиться, могут пошатнуть не только экономику страны, но и его позиции.
Это было мнение специалиста по странам Центральной Азии, обозревателя радио «Свобода», «Свободная Европа» Мирхата Шерибжана. Интервью с ним записала Александра Вагнер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как мы уже не раз отмечали, агрессия России против Украины имеет серьезные экономические последствия во всем мире. В последнее время много говорится об угрозе голода во многих странах из-за этой войны. Россия и Украина являются ключевыми поставщиками сельскохозяйственной продукции, а продолжающийся конфликт сильнее высвечивает хрупкость глобальных цепочек поставок продовольствия. Оба важных игрока, по сути, на время ушли с рынка. В Кремле заявляют, что не будут препятствовать выходу торговых судов из подконтрольных Украине портов в случае, если будут разминированы подходы к ним. А вот какие еще способы транспортировки зерна и другой сельскохозяйственной продукции предлагает использовать Владимир Путин.
Да, порты Азовского моря, Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна, через эти порты. Пожалуйста. Самое простое – это вывоз через территорию Беларуси. Самое легкое и самое дешевое. Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики и в Балтийское море, и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси.
Говорил Владимир Путин. Как указывает профессор политологии университета в штате Теннесси в США Андрей Коробков, в Кремле явно делают ставку на то, чтобы заставить страны, которые ввели санкции против России, если можно так выразиться, устать от экономических последствий этого противостояния, склонить общественное мнение этих стран в пользу ослабления или даже полной отмены этих санкций. Такая тактика не нова. В свое время ее пыталась использовать Япония в противостоянии с США, говорит профессор Коробков.
Когда Япония проиграла войну в 1945 году, и американцы получили доступ к документам японским, то было ясно, что японцы, в принципе, осознавали, что Япония – страна гораздо меньше, чем Соединенные Штаты во многих отношениях. Но их расчет был на то, что мы будем вести войну 20 лет, будем вести ее на истощение, наше население будет это терпеть, а в Америке в какой-то момент возникнет давление на правительство с тем, чтобы давайте прекратим войну уже на каких-то компромиссных условиях, потому что мы не хотим дальнейшего снижения уровня жизни. И вот тут возникает ситуация, когда происходит что-то подобное. То есть ясно, что идет расчет на то, что будет давление как в странах Запада, так и со стороны стран третьего мира, чтобы вот достичь какого-то мира на компромиссных условиях с тем, чтобы вот прекратить падение уровня жизни. Не только события, собственно, на территории Украины сейчас все больше обращают на себя внимание, но и их последствия для мировой экономики. С одной стороны, мы видим вывод российских энергоносителей, из уравнения в Европе, который ведет к перебоям с поставками энергоносителей, но также и к росту цен. Причем не только в Европе, но и по всему миру, включая и страны так называемого глобального юга. И аналогичная ситуация возникла на рынке продовольствия, поскольку Россия и Украина вместе поставляли порядка 30% пшеницы на мировой рынок, почти 20% кукурузы, почти 70% подсолнечного масла и рапсового. И, естественно, это ведет как к перебоям с поставками, так и к росту цен на них в мире. Причем надо учитывать, что все, что произошло, совпало еще с двумя другими неприятными ситуациями. С одной стороны, ковидом, который уже привел к серьезным перебоям как в производстве, так и в поставках продовольствия. Также и с тем, что в ряде стран, ведущих производителей, ожидается неурожай. Он был в прошлом году, и он ожидается в этом году. То есть заместить уходящие с рынка объемы продовольствия становится очень трудно. Кто оказывается под самым большим ударом? То есть цены на продовольствие растут по всему миру, мы это видим. Это и просто недостаток товаров, и перебои с поставками, необходимость переориентации на новых поставщиков. Но наиболее сильно под ударом оказываются страны Ближнего Востока, практически всей Африки и частей Южной и Юго-Восточной Азии. Причем вот если мы посмотрим на такие страны, как Нигерия и Кения, два примера в Африке, то есть Нигерия крупнейшая страна по населению и важный экономический игрок, и страна в Западной Африке. Кения, наоборот, страна на восточном побережье Африки. Первая зависит от поставок пшеницы из России и Украины на 34%, а вторая на 31%. То есть сразу наносится тяжелейший удар по их экономике и по населению. А население в очень большой степени зависит, естественно, от еды. То есть вот 20% населения Африки, наиболее бедных, продовольствие в их бюджете составляет более 60%. То есть практически все деньги у них уходят на продовольствие. И малейшее повышение цен на основные продукты питания сразу не только ведет просто к снижению жизненного уровня, а просто-напросто приводит к распространению голода. Чего сейчас и ожидают как продовольственная программа Объединенных Наций, так и Всемирная организация здравоохранения. Они прямо говорят, что мы можем ожидать распространения голода в целом ряде регионов, вот прежде всего Африки, но также и ряда других регионов мира. Происходит это просто потому, что вот идет война или тут имеет место какой-то циничный расчет. У нас нет документов, но есть старое доброе правило, кому это выгодно. То есть ясно, что создается очень мощное давление населения этих стран на правительство, правительства этих стран на международные организации с тем, чтобы изменить ситуацию. Поэтому, естественно, для российского руководства сейчас это является благоприятным фактором, поскольку можно ожидать, что правительства глобального юга будут требовать нахождения какого-то компромисса с тем, чтобы вернуть, скажем, российские и украинские продовольственные товары на мировой рынок.
Это было мнение профессора политологии университета в штате Теннесси Андрея Коробкова. В России продолжается охота за так называемой «пятой колонной», за людьми, выступающими против вторжения России в Украину. Изо всех сил ей помогает ведущий программы «Бесогон» Никита Михалков, которого возмутило отсутствие в списке так называемых иностранных агентов Ельцин-центра, работающего в Екатеринбурге. Вот что сказал Михалков в очередном выпуске «Бесогона».
Скажите мне, вот почему? Это несправедливо. Вот почему господин Венедиктов объявлен иноагентом, а Ельцин-центр нет? А разве Ельцин-центр наносит меньший вред, чем наносило «Эхо Москвы»? Ну это что? Мало того, что Ельцин-центр в Екатеринбурге не считается иноагентом, в Москве 13 лет уже строится филиал Ельцин-центра в самом центре Москвы.
Вопрос Никиты Михалкова я переадресую члену попечительского совета Ельцин-центра, министру обороны России Сергею Шойгу. Вы слушаете «Время свободы». Матч за право выхода в финальную стадию чемпионата мира по футболу в Катаре между командами Уэльса и Украины, к большому моему сожалению, я не скрываю, что болел за Украину, закончился поражением украинской команды со счетом 1-0. После удара со штрафного, который нанес Гаррет Бейл, звезда мирового футбола, капитан украинцев Андрей Ермоленко срезал мяч в собственные ворота. Вообще то, как давил груз ответственности на украинских футболистов, как хотели они порадовать своих болельщиков в Украине, было видно невооруженным глазом. Возможно, именно это и помешало выиграть. На послематчевой пресс-конференции тренер сборной Украины Александр Петраков держался с достоинством и просил не критиковать Ермоленко за ошибку в матче с Уэльсом.
Тільки подякувати йому за все, що він зробив для збірної.
Я могу только поблагодарить его за все, что он сделал для сборной. У нас нет претензий к своим игрокам. Весь негатив, который журналисты собираются вылить на голову Ермоленко, все это выливайте на голову тренера. Выигрывает команда, проигрывает главный тренер. Вы все знаете, что у нас идет война. У нас гибнут люди, у нас гибнут дети, женщины. Россияне очень сильно повредили нашу инфраструктуру. Что можно сказать? Только то, что наши ребята борются как могут. И мы призываем поддержать нашу Украину. Не дай бог, чтобы и к вам пришло такое горе. Никто не застрахован от того, что такая беда, как война, прямо коснется и вас. Мы сейчас здесь играем, а там гибнут люди. Я не знаю, как подобрать слова для ребят на передовой. Мы сделали сегодня все, что могли, но это спорт. Кому-то повезло сегодня, кому-то не повезло. Футбол – вид спорта, который смотрят миллионы, миллионы и миллионы людей. Я благодарю Уэльс, желаю вам на чемпионате мира успеха, чтобы вашей сборной улыбнулась удача. И спасибо за все.
Дякую за все.
Говорил тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков. На чемпионат мира в Катар Украина не попала, но у нее впереди еще много важных игр и интересных турниров. От души желаю украинской сборной успеха. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».